Нравственное лидерство. Александр Дианин Хавард. Институт нравственного лидерства Александра Дианина Хаварда, Санкт-Петербург, 2012 год. Эта книга родилась из одноименного курса, преподаваемого автором, из лекций и семинаров с участием топ-менеджеров крупных компаний, студентов вузов и бизнес-школ, представителей самых разных стран, языков и культур. Автор показывает, что подлинное лидерство может быть только нравственным. Книга сочетает философскую глубину с ясностью и четкостью изложения, системность с яркими и практическими образами. Она дает возможность взглянуть на себя со всех сторон. Моим бабушкам и дедушкам, Нине и Павлу, Мадлен и Арчилу. Слова признательности. Мне посчастливилось. Меня произвели на свет и воспитали люди выдающихся добродетелей. Может быть, это звучит несколько старомодно для современного вкуса, но это факт. Я имею в виду членов нашей семьи, начиная с моих замечательных родителей и моих бабушек и дедушек, иммигрантов, бежавших из Советского Союза во Францию. Они являли в своей жизни добродетель с естественностью здорового дыхания. Эта книга несет в себе следы их влияния, а также влияние некоторых мировых лидеров, находившихся в центре внимания в те годы, когда я учился в старших классах школы и в университете. Эти лидеры служили для меня нравственным ориентиром. Среди них первое место принадлежит Александру Солженицыну, хотя я могу назвать и другие блестящие имена, например, Иоанна Павла II. Я рос в революционном Париже конца 1960-х, начала 1970-х. Симпатии к Красной революции были распространены повсеместно, равно среди образованных и необразованных слоев французского общества. Избалованные отпрыски, жившие в престижнейших кварталах Парижа, знали, что им нужно – коммунизм. Большинство из них отвергало коррумпированный и мягкотелый брежневский вариант коммунизма, предпочитая ему более ригористичный маоистский максимализм. Им нужно было все или ничего. Их энтузиазм по отношению к коммунизму удивительным образом сочетался с полным незнанием жизни за железным и бамбуковым занавесом. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына в этой ситуации был подобен удару грома. Эта книга обнаружила нравственную претенциозность, если не сказать нищету, идеалов тогдашней молодежи, и смыла ее, как волна смывает замок, построенный из песка. Героическое свидетельство русского писателя, его потрясающее мужество перед лицом зла, его верность христианским нравственным заповедям, идущим вразрез с тогдашней культурой, все это делало его образ более молодым и значительным, и современным, чем бестолковые студенты на баррикадах. Солженицын навсегда останется для многих людей и в России, и на Западе выдающимся примером нравственного лидерства. Другим вдохновляющим примером для меня, может быть, величайшим, был испанский священник, почитаемый святым в католической церкви, Хосе Мария Эскрива, основатель организации Opus Dei. Он указал мне, что знаменитое требование Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, адресовано ко всякому человеку во все времена. Святой Хосе Мария неустанно помогал своим духовным детям достичь этой благородной цели. Его учение, его пример и его дух присутствуют в этой книге с первой до последней ее страницы. В заключение я хочу поблагодарить моих родителей за их бескорыстную любовь и поддержку. Они самыми разными способами внесли свой вклад в эту книгу. Ряд моих друзей и коллег оказали мне помощь своими профессиональными советами, и за это я выражаю им мою признательность. Это Андрей Станжевский, Андрей Низовский, Майкл О'Брайен, Иван Лупандин, Оскари Юриккала, Александр Зорин, Марк Хаман, Сергей Бельтюков, Григорий Гонсалес, Сергей Лынский, Богдан Шевченко, Максим Трофимов, Лембит Петерсон, Варро Воглайт. И более всего я хочу поблагодарить Энтони Сальвия, вклад которого в каждую деталь этой книги был столь глубоким, что он, по сути, может быть назван соавтором этой книги. Я приношу ему свою бесконечную благодарность. Вне всяких сомнений, ответственность за возможные ошибки и недостатки этой книги лежит исключительно на ее авторе. «Не маши крыльями, как курица, если ты можешь вознестись, как орел». Хосе Мария Эскрива. От автора. Одно случайное происшествие, столь же прекрасное, сколь и неожиданное, вспоминается мне всякий раз, когда я встречаюсь с величием человеческого сердца. Это произошло во время автобусной поездки из Санкт-Петербурга в Хельсинки одним чрезвычайно холодным зимним утром в 1992 году, вскоре после падения коммунизма. Это было время сокращения производства, космической инфляции и безудержного роста безработицы во всем бывшем Советском Союзе. Русские люди пожилого возраста оказались в особенно трудных обстоятельствах, когда инфляция поглотила их и без того маленькие пенсии. Многие из них вынуждены были собирать пустые бутылки в мусорных баках. Для них это был единственный способ выжить. Когда направляющийся в Финляндию автобус мчался по территории России, меня поразил контраст между девственным зимним пейзажем, проносящимся мимо моего окна, и не слишком моральной атмосферой в автобусе. Пассажир впереди меня был абсолютно пьян. Пассажир справа от меня подчивал меня рассказами о потерянном уикенде. Еще в Питере на автобусной остановке он хотел предложить мне сигарету, но, засунув руку не в тот карман, он вытащил оттуда пачку презервативов. К моему облегчению, наш автобус вскоре прибыл на стоянку у железнодорожного вокзала Выборга, последнего русского города перед финской границей. Яркий солнечный свет падал на недавно выпавший снег. Я закутался потеплее и отправился исследовать местность вокруг станции. Здесь я встретил старую женщину, которая рылась в куче мусора, чтобы найти что-то, что она могла бы сдать за деньги в пункте приема вторсырья. Я опустил руку в карман и вынул несколько рублей, которые у меня еще оставались. «Бабушка, возьмите, пожалуйста». Она посмотрела мне прямо в глаза, лучезарно улыбнулась, и я заметил, что она моложе, чем кажется. Не желая отстать от автобуса, я заспешил обратно. Как раз когда я садился в автобус, я услышал голос позади. Это была та самая пожилая женщина. Она быстро подошла ко мне с сияющей улыбкой и с букетом цветов в протянутой руке. Я взял цветы. Она ушла, не сказав ни слова. Мы пересекли границу и оставили позади мою любимую Россию. Я откинулся на сиденье, закрыл глаза и представил себе, как она покупала цветы на те деньги, в которых отчаянно нуждалась, к тому же не будучи вполне уверенной, что найдет меня. Я изумлялся ее бескорыстию, щедрости ее сердца. Меня обуревали радость, глубокая любовь к жизни и желание обращать и очищать свое сердце, становиться лучше. Нет ничего необычного в том, что встреча с добротой заставляет душу воспарить, как будто у нее выросли крылья. В этой книге и на семинарах по лидерству, которые я провожу с людьми весьма различных культур, языков и религий, я стараюсь передать что-то из того, что старая женщина из Выборга передала мне. Для меня нет большего удовлетворения, чем видеть, как у моих читателей, студентов и участников семинаров зарождается желание нравственно возрастать, ежедневно и сознательно упражняясь в человеческих добродетелях. Когда они осознают, что лидерство есть добродетель в действии, я чувствую, как воспаряют их души. Введение. Лидерство – это характер. Понятие лидерства лишь на первый взгляд соотносится с тем, как мы себе его представляем. Услышав это слово, можно подумать о главах государств или правительств, побуждающих народы к действию, промышленных магнатах, поставляющих на рынок товары, которые изменяют нашу жизнь, генералах, ведущих армии на битву. Можно предположить, что речь идет о совокупности амбиций, харизмы, хитрости, ноу-хау, доступа к деньгам и умения быть в нужное время в нужном месте. Действительно, это дарование и качества, которые лидеры могут использовать, но ни одно из них не составляет самой сути лидерства. Лидерство – свойство характера? Нет. Лидерство и есть характер. Некоторые думают, что нужно родиться с умением вести за собой других, что одни имеют к этому склонность, а другие нет, что лидерство – это в значительной степени вопрос темперамента в сочетании с опытом. Не всякий сумеет быть Деникиным, Деголем или Черчиллем, думают они. Ничто не может быть дальше от истины, чем подобные представления. Лидерство предназначено не только для элиты. Это призвание не горстки избранных, а многих. Главы государств и школьные учителя, предприниматели и домохозяйки, военачальники и работники здравоохранения, лидеры формируются в любой среде. Общество или просто ближайшее окружение ожидает от таких людей благородных поступков, проявлений характера и добродетели. И велико разочарование, когда эти люди не оправдывают возлагавшихся на них ожиданий. То и дело вспыхивающие в сфере бизнеса скандалы неизменно порождают призывы к усилению контроля со стороны правительства, реформам корпоративного управления, пересмотру кодексов профессионального поведения. Все это может сыграть определенную роль, но это не является сутью дела. Те, кто совершают корпоративные правонарушения, сознают, что их действия неправильны, и все же они их совершают. Это недостаток характера. Доктор Мартин Лютер Кинг мечтал об Америке, в которой о каждом человеке можно было бы судить не по цвету кожи, а по качеству его характера. Что же такое качество характера? Это добродетель, или точнее ряд классических человеческих добродетелей, прежде всего великодушие, смирение, благоразумие, мужество, самообладание и справедливость. Эти добродетели и являются предметом настоящей книги. С моей точки зрения, лидеры или стараются возрастать в добродетели точно с такой же необходимостью, с какой они дышат, или они просто не являются лидерами. Говорить о лидерстве значит говорить о добродетели, потому что, во-первых, добродетель порождает доверие, без которого лидерство просто невозможно, а во-вторых, добродетель – это динамичная сила, увеличивающая способность лидера к действию. Об этом свидетельствует первоначальное значение латинского слова «virtus» – добродетель, энергия. Добродетель позволяет лидеру делать то, чего мы от него ожидаем. Нравственное лидерство. Для тех, кто стремится иметь великую цель в своей жизни, но есть ли цель более значимая, чем совершенство личности? Книга определяет каждую из классических человеческих добродетелей, наиболее существенных для лидера, части 1 и 2. Исследует, каким образом лидеры возрастают в добродетели, часть 3. Показывает, как возрастание в добродетели ведет к самореализации, часть 4. И рассматривает величие сверхприродных добродетелей веры, надежды и любви, а также их влияние на лидерство, часть 5. Нравственное лидерство родилось из читаемого мною одноименного курса и представляет собой развернутый ответ на тот вопрос, который участники семинаров постоянно задают мне. То, что вы говорите о добродетели, очень хорошо, но мы заняты работой и семьей. Как на практике можно достичь того личностного совершенства, о котором вы говорите? Ответ на этот вопрос содержится в последней главе книги «Программа для победы». Там можно найти проверенную на практике методологию достижения личностного совершенства, приспособленную к нуждам занятых, работающих людей. Прежде чем приступить к подробному рассмотрению каждой из человеческих добродетелей, имеющих важнейшее значение для лидерства, попробуем сориентироваться на местности, поразмыслив об общих наблюдениях относительно характера и темперамента. «Лидерство осуществляется посредством характера», утверждает Питер Друкер, выдающийся теоретик современного менеджмента. Уоррен Беннис, ведущий международный эксперт по вопросам лидерства, соглашается, лидерство – это не просто вопрос стиля, лидерство связано с бытием человека. Процесс становления лидера – тот же самый, что и процесс становления зрелого человека. Мы обретаем зрелость посредством собственных усилий. Само намерение обрести ее уже является актом лидерства. Зрелость связана с характером, который мы строим в себе, а не с темпераментом, который дан нам природой и который мы не можем изменить. Лидерство может быть только характером. Характер не навязан нам кем-то извне. Характер – это то, что мы можем формировать и укреплять. Мы укрепляем свой характер посредством настойчивого воспитания в себе здоровых нравственных привычек, называемых этическими или человеческими добродетелями. В результате мы обретаем зрелость, и наш темперамент перестает доминировать в нашей личности, доминирует характер. Добродетели – это качества ума, воли и сердца, которые придают силу характеру и стабильность личности. Они приобретаются путем повторения благородных действий. Согласно Платону, основными человеческими добродетелями являются благоразумие, справедливость, мужество и самообладание. Амвросий Медиоланский именовал их кардинальными добродетелями, ибо все прочие добродетели опираются на них. Слово «кардинальный» происходит от латинского «кардо», что значит «стержень». Подобно тому, как дверь крепится на петлях, все добродетели опираются на 4 базовые или кардинальные. Любой добродетельный поступок предполагает: первое – благоразумие, позволяющее в конкретной ситуации увидеть практическое благо. Второе – справедливость, заставляющую нас достичь этого блага. Третье – мужество, дающее силу, выносливость и упорство в стремлении к нему. Четвертое – самообладание, не позволяющее эмоциям, страстям увести нас в сторону, противоположную от блага. В книге «Премудрости» Соломона сказано, что для людей ничего нет полезнее в жизни, чем самообладание, благоразумие, справедливость и мужество. То, что Ветхий Завет упоминает четыре кардинальные добродетели, показывает, как высоко ценили евреи мудрость древних греков. Нужно упомянуть еще две добродетели – великодушие и смирение. Обе они крайне необходимы, хотя не рассматриваются традицией в качестве кардинальных, то есть базовых, добродетелей. Добродетель – это больше, чем ценность, это динамическая сила. Каждая из добродетелей, если в ней упражняются регулярно, постепенно увеличивает способность человека к действию. Благоразумие – помогает принимать верные решения. Мужество помогает держаться избранного курса и не поддаваться различным давлениям. Самообладание помогает подчинять эмоции и страсти духу и вложить энергию страстей в исполнение своей миссии. Справедливость позволяет воздавать каждому должное и входить в сердце каждого человека. Великодушие позволяет осознать свою миссию и ставить высокие задачи перед собой и другими. Великодушие чаще всего означает щедрость души, готовность бескорыстно жертвовать своими интересами для других. Но у этого термина есть и другое значение. Великодушен тот, кто стремится к великому, потому что он осознает свое достоинство и величие как человек. В этой книге я употребляю термин «великодушие» только в этом последнем смысле. Смирение позволяет преодолевать эгоизм и служить другим. Смирение – это привычка жить в истине по отношению к Богу, осознание нашего тварного бытия, к самому себе – осознание нашей силы и слабости, к другим служение людям. В этой книге я употребляю термин «смирение» чаще всего в этом последнем смысле. В лидерстве под смирением подразумевается служение. Добродетели не могут заменить собой профессиональную компетентность, но являются ее существенной частью. Например, у меня может быть ученая степень по психологии, и я могу давать консультации, но если у меня нет благоразумия, мне будет очень трудно дать моим клиентам здравый совет. Возможно, у меня степень магистра делового администрирования, и я генеральный директор большой корпорации. Это очень хорошо, однако если мне не хватает мужества, я не смогу принять или воплотить в жизнь трудные, но крайне необходимые решения. У меня может быть степень по богословию, и я могу заниматься пастырским служением, но если я лишен великодушия, я буду обречен на застой как личность и как верующий, и приведу мою паству в то же состояние. Профессиональная компетентность требует большего, чем простое обладание техническим или академическим знанием. Она включает в себя способность правильно использовать это знание ради плодотворной цели. Лидеры определяются по степени их великодушия и смирения. У них всегда есть мечта, которую они неизменно преображают в видение и миссию. Именно великодушие, устремленность духа к великим целям, сообщает уму это возвышенное состояние. Но лидерство состоит в чем-то большем, нежели просто в искусстве мыслить глобально. Лидер всегда является слугой. слугой людей в своем профессиональном, семейном и социальном окружении, своих соотечественников и, наконец, всего человечества. А сущность служения — это смирение. Лидеры, которые упражняются в смирении, уважают врожденное достоинство других людей, в особенности тех, кто соучаствует в их миссии. В лидерстве великодушие и смирение идут рука об руку. Великодушие рождает высокие замыслы, смирение направляет эти замыслы в русло служения другим. Харизма в лидерстве проистекает из способности ставить масштабные цели великодушия и из преданности служению смирения. Великодушие и смирение являются добродетелями сердца par excellence по преимуществу, придавая лидерам, обладающим ими, харизматические черты. Не следует путать харизму с даром гипнотизировать толпу. Лидеры, обладающие этим сомнительным талантом, могут порождать краткосрочный энтузиазм, но редко доверие. В конечном итоге они вызывают презрение к себе. Примером тому является Муссолини. Лидерство – это не демагогия, а добродетель, проверенная временем, даже если лидер не является магнетической личностью. В наши дни великодушие переживает тяжелые времена. Причудливая смесь индивидуализма и коллективизма в нашем обществе порождает целые поколения мелких эгоистических людей потребительского склада. Каждый защищает границы своего «я» – индивидуализм. При том, что общество смотрит на это «я» как на незначительный, почти неразличимый атом. Социализм. Получается, я и только я, но я как небытие, как ничто. Смирение тоже видело лучшие времена. Современная культура относится к этой чудесной добродетели, понимаемой как служение, с чувством, близким к презрению. До недавнего времени служение, service, было одним из самых возвышенных слов в нашем словаре. Японский самурай – это слуга или служивый. Теперь понятие служения почти полностью связано с коммерческим термином услуги, service. Мы говорим о коммерческих услугах, вознаграждении за услуги, секторе услуг, то есть непроизводительном секторе и тому подобное. Мы думаем о служении как о чем-то, что можно купить. Великодушие и смирение, которые являются в основном добродетелями сердца, это сущность лидерства. Благоразумие, справедливость, мужество и самообладание, которые являются в основном добродетелями ума и воли, это фундаменты лидерства. Добродетель создает пространство, в котором лидерство осуществляется путем завоевания доверия окружающих. Смирение и благоразумие здесь жизненно важны. Доверие начинается там, где другие знают, что я буду им служить, и заканчивается, когда они обнаруживают, что я не способен принять верные решения. Если я заменю смирение техниками коммуникации, я не преуспею в качестве лидера. Как указывает Стивен Кови, автор мировых бестселлеров по самосовершенствованию, если я пытаюсь использовать стратегии влияния на людей и тактику, рассчитанную на то, чтобы побудить других делать то, чего хочется мне, лучше работать, иметь больше мотивации, любить меня и друг друга, в то время как мой характер имеет фундаментальный изъян, отмечен двуличием и неискренностью, то в конечном счете я не смогу достичь успеха. Мое двуличие породит недоверие, и все, что я буду делать, даже с применением лучшей техники человеческих взаимоотношений, будет восприниматься как манипулирование. Лидеры не руководят путем осуществления протестас или власти, внутренне присущей их положению. Они руководят посредством аукторитас, авторитета, который проистекает из характера. Те, кому недостает подлинного авторитета и кто поддается искушению постоянно осуществлять прямые властные действия, являются лидерами лишь по названию. Это порочный круг. Низкий уровень авторитета ведет к злоупотреблению властью, которая влечет за собой дальнейшее разрушение авторитета, и на пути к подлинному лидерству встает стена. Поскольку добродетель – это привычка, приобретаемая путем упражнения в ней, я утверждаю, что лидерами не рождаются, ими становятся путем неустанной тренировки. Не каждый может стать президентом или премьером, получить Нобелевскую премию по литературе или же сыграть в качестве нападающего за «Спартак», но каждый может возрастать в добродетели. Лидерство никого не исключает, оно доступно для всех. Лидеры отвергают утилитарный подход к добродетели. Добродетель не является для них чем-то, что они культивируют просто для того, чтобы стать эффективными руководителями, хотя желать этого тоже хорошо. Они культивируют добродетель прежде всего за тем, чтобы самим стать лучше. Арете, греческое слово, обозначающее добродетель, предполагает совершенство сперва в бытии, а уже потом в действии. Эффективность всего лишь один из многочисленных плодов добродетели.